В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас сегодня в нашей программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, Полина Борисовна, уважаемая. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Игорь Борисович, у нас сегодня вновь вопросы от наших слушателей. Они, в общем, так и сезонные, и несезонные, и повторяющиеся. Но, тем не менее, я так понимаю, что раз темы больные, значит, нужно говорить и говорить. Первый вопрос от Елены Николаевны из Асбеста. После ковида одной знакомой женщине ампутировали ногу. Как уберечься от таких осложнений? Вообще, с чем они могут быть связаны?
Уважаемая Елена Николаевна, уважаемые радиослушатели, ну, по последней информации, если позволите, около 4000 заболевших в России коронавирусной инфекцией. В Свердловской области около 100 человек, госпитализировались около 10. То есть заболеваемость, конечно, резко снизилась, и мы сейчас находимся с вами на спаде. И в силу того, что не ожидается, как в соседних странах обычно бывает, мы за ними повторяем через несколько недель ситуацию такой резкой вспышки. В общем, как и предсказывали ученые, коронавирусная инфекция, скорее всего, уйдет в так называемый пул сезонных, приходящих простудных заболеваний, как с гриппом, да, то есть периодически он приходит, периодически он уходит, также и кишечные инфекции вирусные, да, периодически приходят, периодически уходят, так и коронавирусная инфекция, вероятнее всего, она уходит вот в такую определенную волнообразность, без такой тяжелой вспышки пандемии. Поэтому, безусловно, осложнений мы будем видеть меньше, но то, что коронавирусная инфекция, скорее всего, полностью не уйдет, это также наиболее реалистический прогноз, и к осложнениям этой инфекции, безусловно, мы должны быть готовыми. Коронавирусная инфекция, как мы с вами поняли в процессе изучения, разговоров, обсуждения, изучения литературы, это системная инфекция, это системная инфекция крови. И одной из ее особенностей является изменение свертываемости крови. И как следствие перенесенных воспалений сосудов, любое повреждение сосудов, любое воспаление сосудов и вне коронавирусной инфекции, и при коронавирусной инфекции, в том числе, к сожалению, может в значительном проценте случаев давать образование тромба. Поэтому то, что, вот как Елена Николаевна, уважаемая, сказала, был случай ампутации ноги, наиболее вероятная причина, конечно, это образование тромба. Эта ситуация, безусловно, драматичная, острая. Но более частые ситуации проходят у нас перед глазами не очень замеченными, если честно. Ведь на самом деле те же самые тромбы после или в процессе коронавирусной инфекции образуются значительно чаще в сосудах сердца. И тогда у человека случается инфаркт миокарда. Не зря в период коронавирусной инфекции была, в общем, очень драматичная большая вспышка инфарктов миокарда. Какая же ситуация при изменении свертываемости крови, образования тромба в сосудах головы приводит к формированию инсульта? И то, что количество инсультов, и то, что количество больных, которые поступали с инсультами в неврологическое отделение, у которых были положительные тесты на коронавирусную инфекцию, это доказанный уже и наблюдаемый факт, это ситуация, которая, безусловно, должна быть нам известна и понятна для того, чтобы в рамках обращения к этой информации мы были предупреждены о возможных последствиях и как с ними бороться. Ну и, наконец, еще одно, четвертое по счету состояние, связанное с образованием тромбов, это тромбоэмболия легочной артерии, которая также стало значительно чаще встречаться за последние месяцы, годы на фоне коронавирусной инфекции. Это также состояние четвертое. Но механизм у них у всех, что тромбоз в конечностях, что тромбоз в сосудах сердца, что тромбоз в сосудах головы, что тромбоз в легочной артерии. Механизм один. Повышенная свертываемость крови, образование тромба и, соответственно, развитие различных клинических симптомов и развитие соответствующих заболеваний. Поэтому, безусловно, мы должны с вами вот из этой частной проблемы представлять системную проблему, которая как осложнение при коронавирусной инфекции встречается. Как уберечься от таких осложнений? Самый главный вопрос, который задала Елена Николаевна. Принимать препараты, которые препятствуют образованию тромбов. И многие знают, и многие принимали, у многих до сих пор этот курс продолжается. Принимаются препараты, так называемые антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов. То есть здесь совершенно четко нужно понимать вот именно это медицинское направление. Каких-то общих факторов, не медицинских, не лекарственных, которые могли бы помочь избежать тромбоза, их на самом деле пока неизвестно или очень мало, или они такие, знаете, косвенные. Конечно же, одним из самых главных факторов с точки зрения профилактики является предотвращение развития болезней, которые способствуют тяжелому течению коронавирусной инфекции. Это контроль за артериальным давлением, это контроль за атеросклерозом, это, безусловно, контроль за весом, за сахарным диабетом. Ну, если взять, что может человек сделать, что изменить в образе жизни, чтобы не допускать таких ситуаций, то, наверное, на первое место я поставил, конечно же, питание и контроль массы тела, потому что избыточная масса тела, ожирение – это первостепенные факторы, приводящие и к давлению, и к сахарному диабету, и к тяжелым осложнениям коронавирусной инфекции, в том числе к развитию тромбоза как такового. Поэтому правильное питание, физическая активность, нормальная масса тела. Если коронавирусная инфекция протекает тяжело или в средней степени тяжести, то назначаются препараты для предотвращения образования тромбов, антикоагулянты. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос задает Антонина Ивановна из Екатеринбурга. Не опасно ли постоянно принимать статины? Без них растет холестерин. Это, кстати, очень частый у нас вопрос, и вот сотрудники наши это нередко спрашивают.
Уважаемая Антонина Ивановна, уважаемые радиослушатели, безусловно, за годы приема статинов накопились данные о том, что эти препараты могут иметь ряд нежелательных явлений. Есть такой термин в медицине – нежелательные явления. Могут быть и так называемые побочные эффекты. Отмечено, что при приеме статинов у, ну, скажем так, небольшого процента людей могут повышаться трансаминазы. Сначала это пугало, значит, врачей, пугало людей, но с течением времени отметили, что подъем этих трансаминаз на самом деле не приводит к каким-то серьезным последствиям. Допустим, это вот первый факт. Второй момент. Были наблюдения о том, что у людей на фоне приема статинов увеличивается риск повышения сахара крови. Но опять же, наблюдатели говорят о том, что люди, которые принимают статины, у них и так риск повышения сахара очень высокий из-за тех заболеваний, которыми они страдают, и избыточной массы тела как таковой. Есть ряд других нежелательных явлений, но вместе с тем оценка нежелательных явлений, побочных эффектов статинов и полезных эффектов от статинов. А какие полезные эффекты дают статины? Самый главный полезный эффект статинов – это контроль уровня холестерина. Это все понимают. Холестерин – это, если упрощенно говорить, то же самое, что ржавая вода для труб. Все же видели трубы, которые, вот, допустим, через 10-20 лет при ржавой воде вскрываются, и что там внутри происходит. Просвет сужается, отложение внутри трубы происходит как таковое. То же самое происходит с сосудами человека. Если холестерин высокий, а в норме холестерин должен быть меньше 5, это у человека без сопутствующих заболеваний, а при наличии сердечно-сосудистых заболеваний уровень должен быть еще ниже. У него холестерин откладывается в стенки сосудов, формируется так называемая атеросклеротическая бляшка. Эта атеросклеротическая бляшка – это, если хотите, такая основа для, опять же, образования тромба. Это очень удобное место, где откладываются и слипаются тромбоциты, и образуется тромб. И опять же, мы вот возвращаясь к первому вопросу, или после коронавирусной инфекции, или в результате естественного течения атеросклероза из высокого концентрации холестерина у человека образуются те же самые тромбы, и это инфаркт, и инсульт, и вот, может быть, атеросклероз нижних конечностей как таковой. Вот. Поэтому это статины – это главное средство лечения атеросклероза. Атеросклероз – следствие высокого холестерина. Эту цепочку событий, я уверен, мы с вами хорошо понимаем. Статины снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Это доказано. И это дает колоссальный вклад, на самом деле, в продолжение жизни человека. И если взвесить пользу и вред от статинов, то польза однозначно и многократно превышает те или иные нежелательные эффекты как таковые. Если нежелательные эффекты встречаются при приеме статинов, во-первых, они достаточно хорошо регулируются, лечатся. Они могут поддаваться контролю, изменениям дозы, которую может врач применить, допустим, назначить дозу несколько меньше, чем была начально. Может быть, эффект на одни статины, их есть несколько на самом деле молекул, и переход на другие молекулы у человека дает возможность избежать тех или иных нежелательных эффектов. Допустим, есть статины, которые лучше всего переносятся у людей с риском заболевания печени. Есть статины, которые лучше переносятся у людей с риском заболевания почек. И врач имеет возможность назначить сейчас вариаций много, очень хороших, которые вот эти побочные эффекты обходят. Они полностью практически могут быть нивелированы при контроле за состоянием, за побочными эффектами как таковым. Поэтому, если говорить с точки зрения медицинской, я понимаю, что здесь вопрос-то больше, знаете, такой эмоциональный, психологический, не опасно ли принимать статины, то есть Антонина Ивановна переживает, как это скажется на здоровье, на жизни как таковой. С медицинской точки зрения можно сказать одно – с точки зрения длительности жизни, качества жизни и снижения риска сердечно-сосудистых осложнений, однозначно статины принимать нужно. А нужно. С точки зрения, не опасно ли, вот опять же здесь нужно этот вопрос разделить на составные части. Есть нежелательные явления, есть побочные эффекты. Они не встречаются с точки зрения угрозы жизни как таковой, они могут быть совершенно четко при грамотном наблюдении, как мы говорим, минимизированы, то есть сведены до нет. Поэтому статины, если врач назначил, принимать очень важно и очень нужно.
Спасибо, Игорь Борисович. И еще Антонина Ивановна спрашивает. Обстановка вокруг тревожная, то пандемия, то спецоперация. Как лучше справляться с тревожностью? Достаточно ли пожилому человеку настойки пустырника или есть смысл пить что-то более серьезное? Тут не буду называть название торговых препаратов.
Уважаемая Антонина Ивановна, уважаемые радиослушатели, действительно, вопрос отражает очень серьезную тенденцию, которой мы живем. Я просто приведу статистику. Всемирной организации здравоохранения в 2015 году распространенность тревоги в разных странах, ну, в среднем это получилась цифра, там это были и западные страны, и восточные страны, и северные, и южные. Распространенность тревоги была где-то около 3-4%. А когда сделали исследование о тревожных расстройствах у людей на фоне коронавирусной инфекции, оказалось, что тревога встречается в странах в среднем где-то в 20% случаев. То есть распространенность тревоги выросла в 5 раз, а в некоторых регионах, как показывают данные, тревожность встречается практически в 50-60% случаев, и поэтому это очень важный вопрос для здоровья, психологического здоровья, здоровья соматического, как мы говорим, здоровья внутренних органов как таковых. Ведь на самом деле тревожность, ну, это психологическая особенность человека, она отчасти врожденная, отчасти приобретенная в результате образа жизни, но она включает в себя беспокойство и предчувствие чего-то плохого. То есть, если говорить простыми словами, в голове постоянный отрицательный прогноз. То есть человек живет в постоянном страхе, что что-то должно случиться. Во-первых, это приводит к неправильному психологическому поведению человека. Человек не способен оценить обстановку, потому что он живет вне вот сегодняшнего дня, вне сегодняшнего времени. Он постоянно мыслями где-то там вдалеке, в ощущениях, что что-то должно случиться, и он плохо осознает текущие процессы. Им легко, к сожалению, управлять. И мошенники этим пользуются. Вы посмотрите, сколько на самом деле сообщений о том, что мошенники телефонно активизировались, и многие люди поддаются. Казалось бы, со стороны, вот когда читаешь эти ситуации, многие говорят, ну понятно же, что он мошенник, да? Вот. А когда вот человек сам попадает в эту ситуацию, мошенник им манипулирует и добивается своего. Как так происходит? А потому что человек, он где-то мыслями в каких-то далях, он вот боится чего-то, то, что произойдет в перспективе, и он не может оценить обстановку. И вот мошенники и людей обманывают и финансово, и по другим проблемам. Поэтому тревожность – это тяжелый момент, который выводит человека из чувства равновесия. Второй момент – это тревожность сама по себе обязательно сопровождается огромным количеством симптомов внутри человека. Сердцебиение, чувство нехватки воздуха, потные руки, значит, это самое, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, то запоры, то поносы, нарушение работы мышц, боли постоянные могут быть у человека в позвоночнике. Во-первых, это снижает качество жизни, во-вторых, человек постоянно ищет какие-то разные заболевания, а у него болезнь-то кроется в его тревоге постоянной, потому что все эмоции, как мы с вами говорили и знаем, они имеют отражение в теле. Не бывает так, чтобы человек переживал, а внутри у него не происходит каких-то изменений во внутренних органах, там, со стороны сердца, со стороны легких, со стороны мышц, желудочно-кишечного тракта. Это тоже очень важный момент. Ну и, наконец, тревога, она способствует более тяжелому течению и органических заболеваний. Если человек страдает гипертонической болезнью, у него состояние тревоги, очень плохо лекарства помогают на самом деле. То есть он пьет таблетки, они помогают в полсилы. Врач разводит руками со словами, говорит, хорошие таблетки, доза правильная, что такое. А вот тревога, которая постоянно внутри человека, значит, живет, да, вот с точки зрения его мыслительных процессов, она не дает работать лекарственным препаратом, потому что сердце постоянно находится под, ну, я так пример привожу, под прессингом, как таковым, тех гормональных изменений, которыми тревоги происходят. Это важный момент. Тревога бывает временная, возникшая в зависимости от ситуации. Есть ситуация, есть тревога. Прошла ситуация, прошла тревога. Но есть и тревожное расстройство, когда у человека уже формируются вот эти изменения, независимо от внешних факторов. И то, и другое требует внимания. Но во втором случае без помощи психотерапевта, психиатра практически не обойтись на самом деле. Здесь требуется грамотная, систематическая работа. И нужно очень внимательно к своему психологическому здоровью относиться. У нас, к сожалению, до сих пор как-то вот, особенно вот моего поколения и старшего поколения, не очень модно ходить к психотерапевту, хотя вот молодое поколение, оно более правильно, в общем, уже спокойно идет психотерапевт, не считает это каким-то зазорным и неправильным. И это важно. Ведь на самом деле помощь как врача, как помощь экономиста, там, бухгалтера, как помощь юриста в определенных ситуациях, так и помощь психотерапевта – это обязательно часть, составная часть качества жизни человека на самом деле. Да? Это важно помнить на самом деле. Откуда берется тревога? Ну, многие специалисты считают, что во многом это ситуация из детства, из семьи, из пережитых проблем, из тяжелой жизни. Отчасти многие специалисты считают, что есть и врожденные черты характера, тревожные как таковые. Это пейзаж, который встречается у каждого конкретного человека самостоятельно. Лечение тревоги и образ жизни, направленный на лечение тревоги, безусловно, он включает много направлений, очень важных. И чем тяжелее тревога, тем эти направления должны практически все быть реализованы. Самое, конечно же, в общем, такое правильное, перспективное – это работа с психотерапевтом. Когда, например, составляется индивидуальный план работы с человеком, есть целое направление психофармакологии, то есть принимаются лекарственные препараты, ну, в легком варианте это те же самые препараты магния, да, это препараты валерьяны, препараты пустырника, да, то есть такие легкие варианты, они, значит, могут лекарственными фитопрепаратами, препаратами магния определенным образом давать улучшение, но во многом, конечно же, мы можем сами помочь себе. Потому что первое, что нужно понять, тревожность – это состояние нервной системы, которое мы можем с вами контролировать, совершенно четко можем контролировать. В психотерапии замечено, что люди тревожные, у них есть такой склад мышления, как катастрофизация. Они все переводят в катастрофу на самом деле, да? Вот прочитали какую-то новость, все в голове катастрофа, сейчас на нее начнется что-то очень плохое. Значит, что-то случилось с родственниками на работе, или там машинка сломалась, все это катастрофа, значит, остается цепочка событий о том, что все, я вот сейчас машинка не работает, я сейчас буду голодать, все будет очень плохо. То есть вот эту катастрофизацию нужно понять и с ней бороться. Нужно остановиться и со стороны дать себе совет. А что произошло? Вот, вот сегодняшний момент. Вот что произошло? Вот прочитала я плохую новость. И что на самом деле? Есть люди, которые занимаются вот этими вещами. Есть люди, которые решают эти вопросы. Есть люди, которые очень ответственно относятся к этим вещам, к реализации тех проблем, которые в новостях говорятся. Да? Вот, совершенно четко нужно здесь отдать дань им уважения, да, и понять, чем я могу помочь. Значит, какая-то помощь психологическая, финансовая, материальная или действенная, когда люди идут и помогают, значит, вот как на приходах достаточно часто сбор средств, сбор вещей беженцам осуществляется. То есть нужно реализовать все это в чувство тревоги и паники, в непонимании, что происходит, а в ситуации, что я могу сделать и как за это происходит ситуация ответственности, моя личная и окружающая как таковых. Это вопрос непростой, но он важен. Поэтому нужно осознать момент, посмотреть на это со стороны и понять, что нужно делать. Следующий момент. Если человек постоянно находится в тревоге, им очень важно что-то делать руками. Если он не занят чем-то, и у него нет каких-то дел важных, то он просто должен походить. И просто должен ходить. Ходьба обладает просто уникальным противотревожным средством. Вот начните ходить, и вы заметите. 20-30 минут утром и вечером ходьбы, просто ходьбы, вот просто посвященной себе. И вы заметите, какие тревожные мысли у вас были в самом начале прогулки и какие тревожные мысли у вас в конце прогулки. Практически они развеиваются на самом деле. Очень важно контролировать свое дыхание, потому что дыхание позволяет контролировать эмоцию тревоги. Мы часто говорили о контролируемом дыхании, о дыхательной гимнастике. Они имеют очень большое значение. И в острой ситуации, если вы тревожитесь, просто прежде чем принять какое-то решение, сделайте глубокий вдох, выдох, и вот сделайте так несколько таких дыхательных движений, придите в себя, и когда мысли пришли в себя, уже можно на самом деле какие-то решения принимать. То же самое, когда вот там, ну, мошенники звонят по телефону, звонят по телефону. Вот что нужно делать? Сказать, что перезвоните. Я не готов вам ничего сказать. Не надо со мной так разговаривать. Положите трубку. Все, вы заметите, мошенники никогда не перезванивают. А если это важный какой-то звонок, на самом деле, вы уже спокойно поняли, посоветовались с родственниками, просто поняли, что на самом деле, что делать, что не делать. Все, это пауза. Никогда не идите на поводу вот тревожной реакции. Сделайте паузу, придите в себя, осознайте вот момент, это очень важно. Поэтому есть очень много упражнений, которые мы можем и должны применять. Но самое главное, конечно же, мы живем в очень тяжелом информационном потоке. Нужно четко понимать, что создавать определенный лимит. Не смотреть новости с утра до вечера. Посмотрели утром, оценили, сделали вывод, занимаемся своими делами. Безусловно, крайне важно для православного человека в рамках борьбы с тревогой – это его жизнь на приходе, потому что настолько уникальным и важным является эта составная часть, и настолько она позволяет бороться с тревогой, что, ну, не мне здесь говорить, многие лучше меня это знают. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Вопрос следующий из Белоярки от Юлии Сергеевны. Дочь почти ежедневно ходит в фитнес-клуб. Опасны ли излишние нагрузки в фитнесе, которым сейчас многие увлекаются?
Уважаемая Юлия Сергеевна, тут, конечно же, следует, уважаемые радиослушатели, тут, конечно же, следует на самом деле определиться с излишними нагрузками. Вот ключевой момент в этом вопросе, как мне кажется, определение излишних нагрузок. Если говорить в общем, то ежедневный поход в фитнес-клуб абсолютно не опасен. Дело в том, что это наоборот даже возвращение к здоровому образу жизни. Дело в том, что если мы вспомним, как жили наши бабушки, дедушки, это ведь был постоянный физический труд. Я вспоминаю, как я приезжал в деревню, городской парень, и вот в деревенскую жизнь втягивался. Утром берешь два ведра, бежишь на колодец за водой, да, потом, значит, лопатку, берешь навоз во дворе, потом тяпку, значит, в огород, потом в свободное время на рыбалку. И тоже идешь на рыбалку километра 3-4. Это постоянное движение. Движение – это основная составная часть здоровья человека. Основная составная часть здоровья человека. Если мы не двигаемся, а мы не двигаемся на самом деле, живя в городе, мы не двигаемся. Ездим на лифте, ездим на трамвае, на автобусе. Если пройдем до магазина еще, так сказать, там 200-300 метров, то считаем, что это нагрузка. Это не нагрузка абсолютно. 8 тысяч шагов в день дополнительно – это нормальный физический уровень для человека старше 35-40 лет. А для молодых, если это нагрузка правильная под наблюдением тренера, нагрузка по времени, главное, что распределенная, да, то есть человек же там не берет штангу и не поднимает там 50-60 килограмм за раз, а берет небольшие веса и работает, двигается, то есть мышцы работают, это на самом деле правильно. Но если вы сомневаетесь, надо просто задать один единственный вопрос дочери для того, чтобы себя успокоить. Вот вы вот спросите ее, после фитнеса у нее аппетит повышается? Если аппетит повышается, значит тренировка правильная, значит тренировка, способствующая повышению тонуса организма. Если человек после фитнеса теряет аппетит, он измотан, он в истощении, то он физическую нагрузку выбрал несоответствующую. Вот и все, вот простой принцип. Но есть и более сложные принципы. Измерение артериального давления, измерение пульса. Но сейчас большинство людей, которые ходят в фитнес, у них есть браслеты специальные, они меряют и пульс, и давление, и фитнес. В центрах есть медицинские кабинеты, где меряют пульс и давление, или человек сам себе может померить пульс. То есть это тоже более сложные, но такие правильные инструменты для контроля. Поэтому переживать не нужно. Вот. Скорее всего, здесь все правильно. Но уровень нужно контролировать и смотреть по самочувствию. Спасибо.
Игорь Борисович, вопрос из Ирбита от нашей радиослушательницы. Как бороться с сильной одышкой даже при небольших нагрузках? На стентирование идти поздно, мне уже за 80 лет.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, сердечная недостаточность – это осложнение практически любого заболевания сердца. Ишемическая болезнь сердца, заболевания клапанов, заболевания миокарда – как такового. Суть болезни заключается в том, что мышца перестает выполнять такую функцию насоса, хотя современные знания, изменения, которые происходят при сердечной недостаточности, более сложные, ну, в упрощенном варианте функция насоса немножко теряется. Если у человека есть сердечная недостаточность, первое правило – без медикаментозного, без врачебного сопровождения – нельзя существовать. Поэтому врач и лекарства должны быть обязательно частью жизни человека. Это непреложный закон. Сердечная недостаточность, хроническую сердечную недостаточность невозможно, практически невозможно вылечить и контролировать без врача, без лекарственных препаратов. Но вместе с тем есть несколько пунктов рекомендаций по образу жизни, рекомендаций по домашнему самоконтролю, да, по физической реабилитации, которые действительно может применять любой человек. Первое. По образу жизни, что очень важно. Выпитая жидкость должна составлять порядка где-то 1,5 литра в сутки. И поваренная соль не должна превышать больше, чем 1 чайная ложка в день. Вот это вот нормы, очень важные нормы, которые нужно соблюдать. Поэтому пищу надо не досаливать. Если что-то посолили пищу, то вот только в процессе приготовления как таково. По самоконтролю. Мерить артериальное давление обязательно утром и вечером. И мерить вес. Нужно завести домашние весы. Они сейчас продаются, не очень дорогие. Может быть, попросить, чтобы подарили на день рождения там, или к празднику. И измерять вес. Не должно быть увеличения веса больше, чем на килограмм за 1-2 дня. Это может быть показатель при задержке жидкости. В этой ситуации нужно дополнительно лекарственные препараты применять, выводящие жидкость. А следующий момент. Я, как сказал уже про лекарства и врачей, но еще раз хочу напомнить, без лекарств жить при сердечной недостаточности практически невозможно. Нужно завести обязательно себе такой контейнер пластиковый, и там должно быть написано утром, вечером, в обед, и все лекарства должны родственники, помощники разложить, и чтобы не забывать, вот утром выпивать таблеточки, которые доктор назначил, вечером, то есть, и все по времени, по схеме, это очень важно. Вот этот контейнер пластиковый, для которого маркируется, очень, потому что трудно запомнить весь список лекарств, когда вечером разложишь все по коробочкам на следующий день или, так сказать, на несколько дней, то уже не забывается. Прием лекарственных препаратов серьезным образом способен затормозить развитие сердечной недостаточности. Это факт, который вот является очень значимым с точки зрения достижений современной медицины.
Спасибо вам за ответ. Следующий наш вопрос от Ольги из Тавды. Диагноз гастрит с пониженной кислотностью. Что это такое и как его лечить?
Уважаемая Ольга, уважаемые радиослушатели, хронический гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Хронический гастрит раньше делился на гастрит с повышенной кислотностью, на гастрит с пониженной кислотностью. Сейчас практически не применяют такого подразделения, потому что в зависимости от времени и возраста гастрит с повышенной кислотностью может переходить в гастрит с пониженной кислотностью. Это первый момент. А второй момент, дело в том, что гастритов с пониженной кислотностью, как правило, очень и очень мало. И чтобы доказать, что это он есть, нужно сделать исследование кислотно-продуцирующей функции желудка. Насколько я знаю, у нас в Свердловской области это делается в одном месте и не всем. Ну и чаще всего это и не надо делать на самом деле, потому что диагноз и лечение не зависит от кислотности. Поэтому нужно очень внимательно, значит, быть вот к таким диагнозам. Возможно, доктор как-то вот употребил это в качестве, так сказать, разговорного жанра, но сейчас такой диагноз не ставят на самом деле. Вот, просто есть гастрит, да, то есть воспаление слизистой желудка, тело желудка или антрального желудка поражается, и он с эрозией или без эрозии, он с атрофией или без атрофии. То есть атрофия – это уменьшение количества желез, которые в желудке вот, выполняют основную функцию выделения желудочного секрета как такового. А что это такое? Ну вот что такое, я объяснил. Воспаление, да? Откуда берется гастрит? Ну, процентов 80 гастритов, где-то 90 – это инфекция. Есть такой микроб желудочный, геликобактер, мы с вами про него говорили неоднократно. Это микроб, который попадает в организм человека, как правило, в детстве, в возрасте от 8 до 12 лет, как правило, попадает в семье, от родителей детям, вот, передается при контактном, элементарно-контактном варианте, то есть ну, вот общие кружки, ложки, значит, общая посуда, что-то, значит, облизали, и вот получили этот геликобактер. Хотя он в внешней среде очень нестойкий, он быстро очень умирает. Достаточно кружку помыть, оставить ее на несколько минут на сушке, и геликобактер погибает там на самом деле. Как его лечить? Гастрит начинает лечить с подтверждения наличия инфекции, то есть нужно обязательно сделать тест на эту инфекцию. Этот тест делается или при эндоскопии, или есть дыхательный тест. Сейчас практически в большинстве лабораторий делают дыхательный тест на геликобактер инфекцию. То есть не надо ничего глотать. Ну вот я всем говорю, надо проходить профосмотр. И хочу сказать, что я вот на той неделе профосмотр тоже прошел. Это не только, знаете, призыв ко всем, но надо делать то, что говоришь для всех. То есть сдал общий анализ крови, мочи, биохимию. Значит, да, вот все показатели, о которых я говорю, раз в год положено сдавать. И сделал себе вот этот дыхательный тест на инфекцию геликобактерную, то есть призываю всех сделать, потому что гастрит очень распространенная болезнь на самом деле, очень распространенная. Причем она может и не иметь клинических симптомов. Чем меньше симптомов, тем, к сожалению, больше вероятности гастрита, который может привести к полипам и к другим более грозным осложнениям. Это важно. Вот. Но тем более, если диагноз гастрита поставлен, нужно сделать тест дыхательный на геликобактерную инфекцию. Вот. И если этот тест подтвердится, то эту инфекцию вылечить. Как только инфекция вылечится, гастрит остановится. Это самый главный момент. Спасибо.
Спасибо. И последний вопрос у нас на сегодня. Светлана Васильевна его задает. После 40 лет стала не переносить молоко. Раньше все было хорошо. Сейчас после пары глотков молока или молочного коктейля расстройство стула, даже от блюд, приготовленных с молоком. Что это? Непереносимость лактозы? И может ли она случиться в 40 лет?
Уважаемая Светлана Васильевна, уважаемые радиослушатели, уважаемая Светлана Васильевна, вы практически на 95-99% правы. Это признаки непереносимости, да, значит, лактозы. Это факт. Очень типичная картина, очень типичное состояние, то есть непереносимость молочных продуктов, которая сопровождается вздутием, расстройством стула, неоднократно повторяемые эпизоды. Это очень дефицит фермента, который перерабатывает молочный сахар. Это очень распространенная проблема. Если заглянуть в исторический экскурс, то на самом деле ведь доисторического человека, и так получается в рамках вот природы человека, фермент, который перерабатывает молочный сахар, он выключался, ну вот так природой было заложено, выключался где-то в примерно год. Как только ребенка прекращали кормить молоком, соответственно, вот и фермента, перерабатывающего молоко, так называемая лактаза, он уже не вырабатывался. Но несколько тысячелетий назад, еще в доисторическую эпоху, когда человек начал заниматься сельским хозяйством, в том числе приручил корову, он стал, естественно, употреблять молоко вот в качестве пищевого продукта. Но практически все первые люди, как предполагается, имея лактазную недостаточность, недостаточность фермента, перерабатывающего молочный сахар, имели вот эти расстройства кишечного. Ну, я думаю, что медицина не была на том уровне. Люди были настойчивы и упорны, и они так продолжали, в общем, ну, тем более, что продукт-то достаточно ценный, употреблять его. И с течением времени, ну, вот, природа человека так устроена, что некоторые мутации, они закрепляются. У человека сформировалась мутация. Мутация связана с тем, что даже после года у него фермент, перерабатывающий молочный сахар, он оставался активным. Поэтому люди, которые перерабатывают молоко, на самом деле это так называемый мутантный тип. Ну, большинство людей, скажем, кстати, мутантный тип, то есть люди сформировали в себе вот такую интересную ферментную перестройку. Ну, сложный вопрос, но в двух словах вот он так вот выглядит. Вместе с тем, распространенность до сих пор, непереносимость молока очень высока. В разных географических зонах, скажем, в Северной Европе 90% людей не переносит молоко, в Южной Европе 50%, в Индии до 40%, в Африке от 5 до 20%, ну, в России где-то от 10 до 20% людей не переносят молоко. То есть у них есть вот этот дефицит как таковой. Первый момент. Второй момент. Сама по себе недостаточность фермента, перерабатывающего молочный сахар, она может быть трех видов. Врожденная, очень редкая ситуация. То есть, когда человек рождается, у него просто нет ферментов. Вот. Первичная, следующая, это вот такая типичная ситуация, когда у человека с рождения фермент есть, но потом он выключается на каком-то возрастном промежутке, как правило, у кого-то в детстве, у кого-то в юношеском возрасте, у кого-то и позже, на самом деле. Ну, есть еще и вторичная лактазная недостаточность. Любая перенесенная, допустим, кишечная инфекция, да, есть некоторые интересные исследования, как влияет, допустим, коронавирус на многие ферментные системы организма. То есть так называемая вторичная недостаточность, которая формируется в результате болезни. Какой тип, трудно сказать, но то, что непереносимость молока может начаться в любом возрасте, это совершенно естественный факт. Ну, естественно, с точки зрения вот, течения истории медицины и изучения заболеваний как такового. Поэтому диагноз очень достоверен. Вот, то, что это может случиться в любом возрасте, я постарался объяснить. Это факт. Что делать? Дело в том, что, безусловно, вот непереносимость молока, она имеет особую неприятность для женщин и женщин в возрасте старше 45-50 лет, когда выключается гормональная система и возникают риски снижения плотности кости, остеопороз, остеопения и патологических переломов. Вот замечено, что у людей с лактазной недостаточностью этот риск несколько увеличен. Это не значит, что он обязательно будет, но он вот может быть. Потому что молоко – это основной компонент, дающий кальций. Что делать? Нужно принимать кальций в виде, значит, биологически активных добавок. Кальций, так сказать, вот 500-1000 миллиграмм в сутки. Это вполне, по современным данным, снизит риск развития тех вот остеопорозов, которые могут быть. Конечно, нужно обратить внимание еще и на концентрацию витамина D, употребление витамина D. И тогда эти нежелательные явления будут полностью, на самом деле, сведены к минимуму. Но употреблять молоко при непереносимости, тренировать организм обратно бесполезно. Если фермент выключился, он не работает, то вот непереносимость это будет вызывать кишечное расстройство. Если они незначительные, ну, люди так употребляют. Если серьезные и беспокоят, и качество жизни снижается, то не стоит. Есть ферменты заместительные, да, лактаза, фермент, который принимается через рот, детям дается. Но систематических наблюдений по поводу применения, скажем так, очень длительного нет. Но человек, который вот, ну, скучает по молоку, ему хочется его употреблять, он может вот этот фермент лактазу употреблять. То есть он вместе с молоком пьет фермент, и, в общем, качество жизни у него не страдает. Ну, может быть, он хочет вот, позволить себе там раз в неделю, раз в месяц, там, для того, чтобы почувствовать вкус и не иметь состояния, это вполне допустимо и эффективно. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все вопросы от наших слушателей. Как всегда, ваше напутствие всем тем, кто сейчас с нами у своих радиоприемников.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна. Ну, вместо напутствия я хотел бы пару слов сказать о новой инфекции, которую сейчас очень много пишут и говорят. Это вирус оспы обезьян. Вот, начинается, опять же, панические настроения по поводу того, что вот эта эпидемия, которая, так сказать, беспокоит и растет в странах Европы, там, Австралии, в Англии, так сказать, в Америке эти ситуации. Ну, во-первых, ничего нового. Вирус оспы обезьяны известен достаточно давно, вспышки были и раньше. Он крайне плохо передается от человека к человеку, только при очень плотных контактах на самом деле. Вирус теряет свою активность при передаче от человека к человеку, он в основном активен при передаче от обезьяны к человеку. В России не зарегистрированы эти данных как таковых, поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь, не тревожьтесь по этому поводу. Тем более, что люди, которые имели прививки по поводу, значит, оспы человека до 80-х годов, они, ну, вот, как показывают данные, имеют минимальные риски на самом деле заболеть. Но еще раз говорю, болезнь не актуальная, болезнь не опасная, регистрации как таковых нет, поэтому уберите это вот просто в долгий ящик, не нужно по поводу этого переживать. Коронавирус снижается, к счастью, как мы говорили в первых строках нашей передачи. Но те меры, которые мы с вами приобрели, еще раз прошу вас, как и в предыдущих передачах, не забывайте об их важности. Маски защищают не только от коронавируса, но и от огромного количества других воздушно-капельных инфекций. Если у вас есть сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и легочной системы, нужно масками пользоваться. Это совершенно нормальный атрибут, я думаю, что сейчас уже нашей жизни как таковой, которая серьезным образом защитит ваше здоровье. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.